Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области христианского миропонимания, его уточнения, возможного формирования, формулировок, понятий, тем, которые с этим связаны и которые, безусловно, для нас являются важнейшими, актуальными, что называется, потому что именно вооруженные христианским миропониманием мы и можем свою жизнь, свой земной путь строить таким образом, чтобы он был спасительным, спасительным именно в христианском же мировидение с точки зрения именно что христианского миропонимания. В своих изысканиях мы опираемся на Слово Божие, прежде всего на Священное Писание Ветхого и Нового Завета, на библейское понимание истории человеческого рода, на труды Слова Святых Отцов, которая является частью священного предания церкви. Последние несколько сюжетов мы посвятили разговору о последней книге Нового Завета и вообще последней книге библейской «Откровению святого апостола Иоанна Богослова». Эта книга, безусловно, для каждого читателя, для каждого христианина, а порой и не только христианина, представляет особый интерес, потому что, с точки зрения многих читателей, эта книга пророчествует именно о тех событиях, которые будут происходить в будущем, и причем о событиях, которые во многом для земной цивилизации будут носить такой, можно сказать, катастрофический характер. В какой-то степени это действительно так, но для нас, христиан, не эта составляющая в этой пророческой действительно книге является наиболее важной, а наиболее важным является то, что это Слово Божие, это Откровение Божие, которое нам повествует прежде всего вообще о духовном смысле событий, происходящих вообще во всей истории человеческого рода, и в особенности в истории Церкви Христовой. И, можно сказать, определенная такая катастрофичность событий, если мы имеем в виду, что она действительно присутствует, то это, прежде всего, есть отражение того, что действительно, как мы уже неоднократно это повторяли в наших беседах, вся история человеческого рода, она, по сути, является войной, духовной войной между тайной нашего спасения или таинством нашего спасения во Христе и тайной беззакония. Представителями тайны беззакония, воюющей против нашего спасения, понятно, является прежде всего дьявол, демонические силы, бывшие ангелы, которые к Люциферу присоединились, и все те, кто тоже присоединяются именно к этой воюющей стороне, вплоть до последних персонажей земной же истории, ну, там, Антихриста, некого зверя, исходящего из бездны, вот, о чем как раз-таки апокалипсис-то и повествует, и о чем мы еще, если Бог даст, будем говорить. Итак, мы остановились на 5 главе, и предшествующее видение сидящего на престоле, оно является таким важнейшим видением в книге Откровения, и в этом видении присутствуют и старцы, и животные особого рода, поклоняющиеся сидящему на престоле. И далее, что является самым важным применительно к этому видению, в руках у сидящего на престоле некая книга, которая скреплена 7 печатями. Наверное, надо заметить, что применительно к эпохе, когда был написан Апокалипсис, как правило, книги представляли из себя некие свитки, чаще всего свитки папируса или пергамента, и они действительно запечатаны бывали печатью, и прочитать содержание книги того или иного свитка, не сняв печати, было невозможно. Причем действительно они, тот или иной папирус, свиток, пергамент мог быть запечатан далеко не одной печатью, что и в самом деле требовало для дальнейшего ознакомления с содержимым свитка снимать эти печати. Здесь же сказано, что свиток этот, он содержит определенный текст с внешней и внутренней стороны. На это тоже толкователи обращают определенное внимание, что это в таком, ну, символическом, духовном смысле имеет тоже определенное значение. Возможно, что подразумевается как внешний ход событий в земной истории, так и внутренний смысл, внутреннее содержание. И все это является тоже составной частью откровения Божьего, промысла Божьего и тайны судеб Божьих. И, как мы видим дальше из текста, тайнозритель, он скорбит и даже плачет, потому что никто из живущих на земле не был достоин снять эти печати и ознакомиться с содержанием этой книги. То есть откровение Божие, полнота откровения Божьего, полнота знания судеб Божьих, промысла Божьего, правды Божьей не может быть воспринято силами только человеческими, никем из представителей человеческого рода самих по себе. Но здесь же тайнозрителю указывается на то, что среди сидящих на престоле животных и старцев обретается агнец, как бы закованный. И на него один из старцев, тайнозрителю, указывает, что вот лев от колена Иудина, который действительно победил. Он победитель, и одновременно, как мы понимаем, он является агнцем, как бы закованным, который действительно достоин снять печати с этой книги. Но, как святые отцы указывают, лев символизирует божественную природу Христову, а агнец, как бы закованный, это прежде всего именно символ его человеческой природы, то, что он воплощается, то, что Бог воплощается во Христе, но и благодаря именно богочеловеческой природе своей, тому, что он является и львом побеждающим, и агнцем законом, он, как раз-таки являясь спасителем мира всего человечества и каждого человека, призванного к спасению, он, собственно говоря, и являет полноту откровения, полноту знания, которую может воспринять человек, человечество как таковые, и именно и исключительно во Христе. Если действительно этого знания, познания, спасения будет человечество искать, и тогда как знание спасительное обретать именно во Христе. Но мы говорили как раз-таки не так давно, вот уже применительно к теме Апокалипсиса, что есть знание истинное, что может быть знанием важным. Истинное знание, оно именно духовное. Это знание откровенное, исходящее от Бога. И обретается именно во Христе Спасителе, потому что нет, как говорит апостол, другого имени под солнцем, спасительного для всех человеков. Вот продолжим разговор на эти темы в контексте именно святоотеческих толкований, понимания текста Откровения святого апостола Иоанна Богослова. Пожалуйста, Георгий, здесь вам слово.
Да, и вот эта книга, книга жизни, книга или тайна спасения человека, сотворения человека и спасения падшего человека, и разделение человечества в ее земной истории на добро и зло, на Царствие Небесное и ад, и вот эти семь печатей, которые эту тайну хранят, поэтому Христа даже святые иногда называют всехитрецом, мы об этом говорили, потому что он, не обманывая, не говоря никакой лжи, все-таки делает так, что сатана обманывается и не понимает сути этой тайны спасения. Но самое худшее для сатаны – это как раз, если кто-то спасается из людей, потому что он уходит из-под его власти, он становится не его подданным, он зарабатывает, побеждает, как написано везде в Апокалипсисе, побеждающему дам жизнь и венец, и Царствие Небесное. И вот он, когда побеждает духов злобы поднебесной, конечно, ничего нет для дьявола хуже, чем вот эта победа. И поэтому вот эти семь печатей, а число семь, мы говорили, это выражает символически полноту Христа, полноту Христовой мудрости, а здесь полноту Христовой тайны. И она настолько полна, что сатана обманывается и не понимает сути вот этого процесса спасения, поскольку спасение происходит только Иисусом Христом и только же через его жертву, то только он и способен, собственно, принося себя в жертву спасения человека, он и тем самым и открывает вот эти семь печатей, и как толкуют это вот святые. Вот Апринги, семь печатей, пишет так. Семь печатей – суть: первое – воплощение, второе – рождение, третье – страсть, четвертое – смерть, пятое – воскресение, шестая – слава, седьмая – царство. Святитель Андрей Кесарийский примерно так же смотрит на это. Он пишет так. Снятие настоящей печати и всех прочих некоторые относили к домостроительству воплощения Бога Слова. Первую – к Рождеству, вторую – к крещению, третью – к бывшим после него божественным знамениям, четвертую – к осуждению Пилатом, пятую – к распятию, шестую – к положению во гроб и седьмую – к разрушению и пленению ада. То есть общее мнение святых как раз, в общем-то, и подтверждает вот это наше предположение, что вот этими семью печатями как раз и запечатлена тайна спасения и сотворения мира и спасения падшего человека. И мы сейчас давайте обратимся к тексту 6 главы. «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом. Иди и смотри, я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он, как победоносный, и чтобы победить». Ну, здесь все, в общем-то, святые, ну, почти все единодушно считают, что всадник – это Христос, и вот эти его стрелы – это его проповедь, проповедь истины и любви, проповедь потом апостолов, проповедь Моисея, проповедь пророков. И начиная, возможно, от Адама и Авеля, то есть это проповедь истинной любви божественной, да, это свет истинной любви, это можно отнести, если соотносить с Ветхим Заветом, то это первая глава книги Бытия, когда Господь говорит, это будет свет, и стал свет вот этот, то есть это сотворение мира, и последующее изливание на мир вот этого божественного света, истины, любви, жизни, благодати, милосердия, справедливости. и, собственно, и жертвенности божественной, потому что от начала Бог оказывается на кресте между истиной, как волей Бога живого, и между свободной волей разумных существ, и ему приходится все время принимать на себя последствия прегрешений вот этих разумных тварей, которые идут против его воли. То есть это, можно сказать, и венец ему дан, как победителю, и конь белый, который символизирует чистоту и истину. Вот, и лук – это как раз проповедь, это его апостолы, его пророки. И дал был ему венец, как победителю, и вышел он победоносный, чтобы победить. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное говорящее: «Иди и смотри». И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, чтоб убивали друг друга, и дан ему большой меч. Ну, здесь мы можем вспомнить снова, перейти к книге Бытия, о чем здесь написано. После грехопадения Адама и Евы, то есть вот первый всадник, он начинает свою деятельность даже еще в раю и продолжает до сих пор, и вот эта проповедь будет вечна, потому что эволюция человека, обожествление человека тоже вечно, обожение по благодати. А здесь уже наступает эпоха после грехопадения. И после грехопадения Господь говорит: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Это он говорит сатане в образе змея. «А жене сказал: умножаю, умножу скорбь твою, и беременности твоей, и болезни будешь рожать, детей к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». То есть это как раз Господь осознанно полагает вражду между злом и добром. То есть да, человек пал, он соблазнился обманом, он оказался под властью сатаны, но Господь говорит, что я вражду положу. То есть люди будут бороться, святые, и вообще люди будут бороться за свою свободу, за то, чтобы снова стать. Ведь Бог создал Адама и Еву богами, как сказано, станете как боги в Евангелии. Были созданы богами по благодати. А что такое Бог? Бог – это же не такой вот, как его многие представляют, что вот он всесилен, что хочет, то и делает, кого хочет, казнит, кого хочет, наказывает, кого хочет, прощает, или возвышает, или понижает, и все ему служат. Но если мы смотрим на Священное Писание, то мы видим там совсем другой образ Бога. Мы видим, что такое Бог. Это, во-первых, истина и любовь. Это обязательно жертва. То есть Господь всегда жертвует, приносит себя в жертву миру, чтобы мир мог существовать. Это справедливость и милосердие. Бог ничего не берет ни у кого, но только отдает. И он приносит себя в жертву миру, и Бог никогда не гордится и не тщеславится. И вот таким был создан Адам и Ема, Ева. Это высочайшее состояние. Почему вот нам такой вопрос возникает? Почему вот человек не может сам себя спасти? Почему он не может, так сказать, войти сам в Царствие Небесное? Ну, представьте себе такого человека, который ведет себя как Бог, который ничего не берет и все отдает, который приносит себя в жертву, который никогда не гордится и не тщеславится.
Вы знаете, это, да, справедливое замечание. Но, с другой стороны, стоит помнить, что идея, скажем так, некого могущества Бога, ну, для нас маленькой буквы, она в истории и в человеческой культуре, в культурах религиозных, в том числе древних, она же не всегда, скажем так, вполне совпадает с понятием божества, Бога как нравственного, духовного совершенства, с понятием настоящей божественной любви. Вспомните богов древних, там, греков или римлян, греков первоначально, обитателей, так сказать, Олимпа. Боги были, понятно, созданы именно мифологическим таким, что называется, религиозным созданием представителей именно древних народов, культур, к которые наделялись человеческими же чертами прежде всего, и порой далеко не самыми лучшими. Там олимпийцы те же могут мстить, могут причинять прямое зло человеку, исходя из именно каких-то своих там движений, порывов, представлений, чувств и так далее. То есть, когда человек переносит на некую иную сферу бытия, как он подразумевает, может быть, и божественную, именно чисто свои человеческие представления, то тогда Бог порой или боги некие, ну, которые, как говорит апостол, боги язычников, судьбесы, они, соответственно, являют такую картину далеко не всегда приятную для ума и сердца самого же человека. И если христианство – это богочеловечество, действительно, человек может уподобиться Богу только в богочеловеке Христе, то иные системы религиозные и культурные являют совершенно порой иную картину. А потом стоит заметить, что уже в более поздние даже времена – с эпохой Возрождения и так далее, развитием материализма, позитивизма, как раз-таки еще и возникает такое стремление, отказавшись именно от Бога человечества, прийти к идее человека-бога. Именно что вот человек сам себя начинает обожествлять, выводит Бога истинного за скобки, и тогда возникает идея, что ну, человек должен сам себя как-то обожествлять, прийти к какому-то особого рода могуществу, собственно, в своем именно человечестве, достичь каких-то там особых невиданных способностей благодаря развитию там прогресса и так далее и тому подобное. Ну и вообще возникают уже прямо человеконенавистнические на этом базисе, что называется, теории, там нацизм, фашизм. Коммунизм в том числе, тоже как особая разновидность такого материалистического обожествления, по сути, тоже человека. Ну, вот я просто хотел заметить, что с понятием Бога, божества, божественности порой могут быть в человеческой мысли, развитии человеческой мысли, могут быть связаны самые разные искажения. Вплоть до прямой противоположности того, что мы на самом деле понимаем под Богом.
Ну да, после вавилонского смешения языков, крушения вот этой вавилонской башни магической, остатки какие-то вот истины, они смешались с каким-то вымыслом. И, в общем, человек судит о Боге по себе. Хотел бы быть вершиной там мира, но он не как жертва, не жертвой понимает могущество, не любовью, а именно, чтобы стать властелином. Поэтому это во всех вот этих и в греческой мифологии, и в индийской, то есть везде, и даже в исламе этот эффект вот этого господства, он присутствует. А в христианстве, мы же говорим о христианстве. Поэтому, когда человек даже молится, что «Господи, спаси меня, там, войди», как говорил апостол Павел, «не я уже живу, а живет во мне Христос», вот он уже был, почти, возможно, был, но в значительной степени, таким вот Богом по благодати, потому что сам по себе как-то восстать, или вот говорят, вот хорошие люди, вот он хороший человек, он зла не творит, он там в рай попадет. Но вот он же, этот хороший человек, не положил же себя на алтарь ради ближнего своего или ради мира. Он не имеет такой любви, он все время что-то хочет себе. Справедливость у него важнее по отношению к другим. Он свою справедливость как бы пытается защитить, и она для него важнее милосердия. И вообще представить себе, а когда вот... Помните в Евангелии, когда два апостола сказали: «Дай нам сесть одному слева, другому справа». А он сказал: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью там?» То есть на самом деле человек, становясь как Бог, он должен быть готов вот к этой абсолютной жертвенности, любви и постижению. Вот истина-то в этом и заключается.
Это очень важное замечание. Потому что я боюсь, что порой люди, даже считающие себя христианами или как-то все-таки относящие себя именно, ну, к христианскому мировоззрению, миропониманию, об этом забывают. И иногда это, знаете, проявляется, ну, на разном уровне, очень часто в таком духовном формализме, в таком фарисействе своего рода. Вот я все вроде исполняю, я же человек крещеный, я и причащаюсь иногда, я и посты соблюдаю, я какие-то молитвенные правила читаю, вот, да, список грехов на исповедь приношу. Ну что еще-то? Вроде все исполняю, и я уже вот вроде как, да, уже... значит, достоин тем самым по этим внешним признакам Царства Небесного. А при этом, в общем-то, больше никаких усилий в плане духовном, в плане действительно стяжания Царства Небесного, которое силою берется, такой человек, в общем-то, и не осуществляет, и даже и не задумывается над этим, и вообще забывает о том, что есть евангельские заповеди. То есть нет никакого целеполагания, цели их исполнять. Нет вообще даже самой постановки такой задачи. Таковой вроде как христианин об этом даже и не думает. И нет элемента жертвенности в жизни тогда. Нет какой-то серьезной попытки борьбы со страстями. Нет понимания того, что заповеди-то без помощи Божией неисполнимы. Надо эту помощь искать. Из этого же исходя осознания. А еще я как-то, знаете, тоже заметил, что некоторые люди, ну, тоже приходящие на исповедь, иногда, может быть, это и не очень такой уж прям частый случай, но нет одного все-таки человека слышал. А вы знаете, батюшка, а я с Богом ведь каждый день разговариваю. И, знаете, интересная такая фраза. Я бы, например, как-то все-таки не дерзнул бы вот так сказать, что я каждый день с Богом разговариваю, хотя, безусловно, там, литургию регулярно служу и так далее. Я боюсь, что вот за таким несколько своеобразным ощущением, что я с Богом разговариваю, стоит такое ложное понимание, которое еще порой, может быть, немножко в более таком крайнем проявлении выражается: «У меня Бог в душе». Я же человек хороший, у меня Бог в душе. Если бы у тебя был бы Бог в полном смысле в душе, ты бы был бы как преподобный, я не знаю, Серафим, или преподобный Сергий, или как кто-то один из древних святых, там, мог бы мертвых, наверное, воскрешать, там, исцелять, духовно вообще быть таким основанием, фундаментом для помощи, спасения ближнего. А поскольку, на самом деле, по большому счету, мы все перед святыми, перед образами святых, это такие грешники-то, мы не раскаяны, мы много чего даже не осознаем в состоянии собственной греховности, поэтому даже не осознавая, не в состоянии это осознать и покаяться-то в этом не можем, то поэтому, ну, какой это разговор с Богом? Это детский лепет на лужайке. Не то, что Бог ему не внимает, так сказать, он все слышит, но, это, знаете, такое похлопывание Бога по плечу, протестантское или сектантское, вот я так это дружески с каждый день с Богом договорю. Это все-таки, на мой взгляд, такой элемент некого греховного же, к сожалению, самообольщения. Потому что если бы мы действительно всерьез с Богом говорили, мы бы стояли бы на границе божественной и человеческой реальности. Мы бы уже подошли к тому, что у богословов современных называется антропологическим пределом, границей. Мы бы знали о себе всю правду божественную, которая страшной может оказаться для нас. Потому что мы тогда знали бы о себе все. А мы о себе все в нашем греховном состоянии, средостении знать не можем. Потому что если мы все о себе, всю правду узнаем, мы, наверное, тут же умрем на месте. Наше сердце просто не выдержит. Поэтому Бог на самом деле... Почему с нами часто не разговаривает прямо? Почему он нам прямо там не является? Или как иногда некоторые говорят, а меня Бог не слышит. А ты хочешь, чтобы он тебе прямо ответил? Но ты после этого уцелеешь в своем обыденном же, к сожалению, греховном бытии. Вот поэтому Бог нам прямо не является, прямо не отвечает, прямо вот так вот непосредственно с нами не разговаривает, потому что он нас бережет. он желает, чтобы, когда этот разговор состоится, наконец, на страшном суде прямой, мы к этому подошли бы подготовленными. А до поры до времени мы еще к этому, до своего часа смертного и страшного суда просто не готовы. И Бог всяко-разно, особым действием своего промысла, нас к этому готовит. Но мы должны тоже, не претендуя на какой-то здесь сейчас прямой разговор с Богом, все-таки предпринимать настоящие духовные, покаянные, христианские, жертвенные усилия, чтобы действительно во время, которое рано или поздно настанет, быть к этому разговору, к встрече с Богом готовыми. В этом смысле апокалипсис-то в этом для нас и заключается, личный, так сказать, подготовиться к встрече с Богом. Для этого Бог все и устраивает.
Ну да, вот что такое разговор с Богом? Это же молитва, но вот эта молитва, она дается каждому в меру его сил.
Молиться, как святые говаривали, молиться – это кровь проливать. А мы этого чаще всего не хотим.
Да, но это каждый в свою меру. Ну, лучше хоть как-то молиться, чем вообще не молиться. Вот, а это тоже иерархия. Просто надо отдавать отчет, как бы на каком уровне твоя вообще молитва. Не сравнивать ее с молитвой там Исаака Сирина или Василия Великого. Поэтому, возвращаясь к теме, люди, да, создают таких богов, по себе они судят, как бы вот он стал, вот он бог, как он будет действовать. Но всемогущество Божие не в том, что он может всех победить и подчинить своей воле, а в том, что он никогда не отступает от истины, что он всегда побеждает, в нем даже нечего побеждать, вот этого эгоизма в нем нет. А чтобы человеку стать как Бог, он должен полностью победить в себе все страсти, весь эгоизм, и точно так же, как Господь приносит, фактически пойти, вот, ну, как священномученики, почему они занимают такое высочайшее место в иерархии церковной. Не может человек сам своей силою, своей энергией достичь такого состояния никаким образом, ни через какие медитации, ни через какие аскезы, ни через что, только энергией, только жертвой Христа, только его помилованием человек может встать вот на этот путь, вот этой божественной эволюции, вот этого восхождения по пути познания истины и обретения любви и воплощения в своем благочестии. И о чем тут говорится? О том, что Господь со своей стороны, он кладет вражду человека вот этому сатанизму, который как раз и все видит наоборот. Он считает, что самый сильный, ему должны все служить, самому умному должны все служить, его все почитать. И он создает вот эту и пищевые цепи, и конкуренцию, и все это считается в нашем обществе прямо благом таким, что люди конкурируют друг с другом. А в светлой иерархии, в церкви, а сам Господь пришел всем послужить, а не для того, чтобы ему служили. То есть вводится это разделение. И сам Христос говорит в Евангелии: «Не мир принес я на землю, а меч». И вот это действие Господа, действие Христа. Он не смиряется с тем, что человек пал обманом, искушением. Он начинает борьбу за человека, и человек начинает бороться за свою свободу и за свое божественное состояние, за свое обожествление, обожение по благодати. Но поскольку начинается разделение, как на это реагирует сатана, мы видим первые же люди, Авель и Каин. Каин убивает Авеля, приносит его в жертву сатане. То есть начинается убийство. Уже с первых же людей, рождившихся на земле, начинается убийство, и вся человеческая история – это непрерывная война, или, как писал Виктор Пелевин, война за непрестанный пересмотр итогов приватизации, то есть за богатство, за власть, за вот понимание божественного всемогущества вот в сатаническом смысле. То есть это вот этот вот второй всадник – конь рыжий, снова повторим. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее «иди и смотри». И вышел другой конь, рыжий, все святые отмечают, что это цвет крови. И сидящему на нем дано взять мир с земли, чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Но если Господь понимает меч как отделение добра от зла, то вот те, кто встают на сторону сатаны, понимают меч как прямое убийство, как власть силы, как правосудие силы, как право сильного, не право доброго, не право любящего, не право, так сказать, знающего истину, да, а право просто сильного. То есть это вторая печать. То есть таким образом Господь объясняет суть вот человеческой истории и суть тайны спасения, что невозможно сделать так. Господь говорит, давайте отделим любовь от ненависти, добро от зла, истину от лжи, а те, кто не видят божественного света, кто избирают эгоизм, разум, тьму, те это воспринимают вот таким способом войны, убийства, права силы. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее «иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий «хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий, елея же и вина не повреждай». Вот как это комментирует святитель Андрей Кесарийский, вот этот текст. «Черным конем, думаем, означается плач об отпавших от веры во Христа по причине тяжести мучений. Мерило есть сравнение тех, которые отпали от веры, или по наклонности, непостоянству разума, или по тщеславию, или же по телесной немощи, мера пшеницы за динарь. Достоверно может быть и то, что будет тогда чувственный голод, как указано будет далее. Мера пшеницы, достойная динария, в переносном смысле означает законно подвязавшихся и тщательно сохранивший данный им божественный образ. Три же меры ячменя – это те, которые, подобно скотам, по недостатку мужества покорились гонителям из поздней, но после покаялись и слезами омыли оскверненный образ. А что заповедано не вредить елею вина, так это значит, что не следует из-за страха отвергать Христово врачевание, оставлять без него уязвленных и впадших в разбойники, не допустить смерти похищать тех, которые по долготерпению и великодушию Божию имеют побороть грехопадение. И так, чтобы и нам в душевных страстях иметь человеколюбивого Бога врача, постараемся быть такими же в отношении наших согрешивших братьев, принося им вино утешения, смешанное с елеем сострадания, дабы не разрушить хромого, но паче по божественному апостолу врачевать. Тогда, соделавшись сотрудниками Божиими, будем мы вечно наслаждаться благами по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, который с Отцом и Святым Духом, слава и держава, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вот что пишет Тектоний. Под пшеницей и ячменем Иоанн имеет в виду церковь в лице ли великих или малых в ней, или поводырей народ. Однако один хиникс не меньше трех, и, конечно же, одно совершенство в единичности и троичности. Так Господь говорит, что закваска скрыта в трех мерах муки, предъявляя учение мудрости в том, что из малого весь народ обожествляется посредством таинственного числа неделимой Троицы. Но учит также, что одна цена у пшеницы и ячменя – один динарий, и даже если превосходит один другого заслугами, тем не менее оба искуплены одной ценой. И Икумений пишет, тоже интересно, на мой взгляд. Слово и учение образно выражаются в Божественном Писании как семя. Например, у Матвея написано «Вот вышел сеять и сеять, а затем говорят своему господину преданные слуги, господин, недоброе ли семя ты сеял на поле твоем, откуда даже на нем плевело?» От семени пшеничный хлеб, именно евангельская проповедь, как пища, свойственная совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла. А что же ячмень? Это учение Моисеева закона, поскольку ячмень менее дорогой, нежели пшеница, и по возревании становится кормом домашнему скоту, что иносказательно означает пищу Израиля в детстве. В самом деле, возглашает Бог посреди четырех животных. Хинец пшеницы за динарий и три хинеца ячменя за динарий. Посредством этого повествуется о голоде и нужде живущих в то время людей в евангельском учении от Господа и в законе, согласно написанному. «И пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слушания слов Господних». Сказано: «Елея же и вина не повреждай», в том смысле, что особенным образом должно претерпеть то или иное тем, кто высокомерно относится ко всякому учению и обращению к вере. Господь хочет сказать: «Оставьте их, не производите им никакого вреда, еще есть на них моя милость, поскольку еще для них надежда возрадоваться божественной проповеди единородного моего Сына, ибо вино доставляет радость духа сердцу человеческому». Но если мы обратимся, опять же, к книге «Бытие», то, мне кажется, сюда относится вот такой вот текст оттуда. «Адам уже сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травою, и в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». О чем здесь речь? Ну, во-первых, что такое хиникс? Хиникс – это мера сыпучих таких продуктов, ну вот зерна, она чуть больше литра составляет собой. Если из этого зерна испечь хлеб, то взрослому человеку это как бы прожиточный минимум. Вот на этом хиниксе зерна человек может существовать. А динарий платили за день, по полноценный день труда тяжелого. То есть вот человек должен после того, как он пал, и как проклята земля за него, он должен, вот так сказать, трудиться изо всех сил, чтобы просто жить. Здесь об этом говорится. Соответственно, что такое, опять же, это же сельское хозяйство, это культура. То есть человек должен творить культуру, ему дается знание, чтобы он вот обрабатывал землю, чтобы он вообще понимал, как устроен мир, чтобы он мог вести вот эту вот борьбу с духами злобы поднебесной. Ему дается возможность верой воспринимать свет истины и любви божественной. Но при этом что происходит? При этом происходит то, что человек начинает использовать вот это знание, вот это умение, вот этот труд в собственных интересах. То есть возникает магия. То есть здесь можно сказать так, вот это вот печать третья. Господь дает человеку богословие, дает ему знание, дает ему истины, а сатана это все искажает и превращает в магию, такую науку, чтобы изучить все мироздание, устройство законов божественных, но использовать их в своих интересах, для своей власти, для своего вот этого вот могущества в понимании сатаны. Устроить власть над природой, изменить природу земли, изменить природу, получить власть над собственной природой человеку, изменить свою природу, стать бессмертным. То есть можно сказать, что это Вавилон. И тут вот надо вернуться, что второй всадник – это Каин, который первый человекоубийца от начала, и который как раз тоже строит это царствие земное с помощью сатаны. То есть это Каин, а третий всадник, вот этот вот вороной – это Вавилон, можно сказать. И то, что при этом елея же и вина не повреждая, означает, что вот это жертвенность, она сохраняется, жертвоприношение должно сохраниться, потому что в нем и заключается вся, собственно, основная составляющая тайны спасения. И переходим к четвертой печати. «И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящего: „Иди и смотри“. И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя Смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть на четвертую часть земли умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными». Тут какое место мы находим в Бытии, которое, как мне кажется, соответствует вот этому бледному коню и вот этому четвертому всаднику апокалипсиса. Вот такое место, мне кажется, соответствует в книге Бытия. «И нарек Адам имя жене своей Ева», что означает «жизнь», «ибо она стала матерью всех живущей. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, одел их». То есть здесь, как мы раньше говорили с вами, когда обсуждали сотворение мира, то есть Господь заключает с Адамом как раз завет, то, что он будет спасен жертвою Христа. Мы читаем там в Ветхом Завете, в книге Бытия, когда Адам согрешил, он, во-первых, укрылся от Бога. Это вопрос интересный. То есть, когда возник ад? Что такое ад? Вот как раз, когда Адам и Ева решили укрыться от Бога, возник ад. То есть, ад – это укрытие. Это такое место, где не видно Бога, не видно Его света, и света истины, и благодати, и жизни, и любви, и вот и справедливости, и милосердия. Это укрытие. И Адам и Ева оправдывают себя на уровне интеллекта, на уровне вот смоковные листья, это растительное царство, это символ идей, то есть на уровне идей они оправдывают себя и скрываются от Бога фактически в аду, чтобы вот этот их совесть, так сказать, не жгла, вот этот свет истины их не обличал. Но Господь что делает? Он дает им кожаные ризы, а кожа происходит откуда? От жертвоприношения. Святые отцы говорят, что первое жертвоприношение было принесено как раз в раю, и Господь заповедовал и дал обет им, что Он спасет их. Это оправдание кровью Христа, по сути дела, происходит. И вот четвертый вот этот всадник, конь бледный, то есть это символизирует смерть, это Христова жертва, когда Он приносит себя в жертву, восходит, принимает крестную смерть и, собственно, совершает вот эту тайну спасения. И поскольку время кончается, мы продолжим, но чтобы какая-то, так сказать, логика в этих семи печатях была, можно заранее сказать, что происходит. Вот Господь восходит на крест, Он умирает за людей, и что происходит? Дальше пятая печать, возникает Царствие Небесное, шестая печать, он нисходит в ад, и седьмая печать, когда вот возникает это безмолвие на небе, это время воскресения, это вот седьмой день покоя, седьмая печать. Но в следующий раз мы подробнее это обсудим, я надеюсь.
Да, хорошо. Ну, Бог даст, продолжим этот разговор, потому что эти образы из Откровения святого апостола Иоанна Богослова, вот эти семь печатей, они, конечно, являются, ну, во всем библейском повествовании одними из самых таких важнейших именно для понимания вообще смысла всей истории человеческого рода от створения мира и грехопадения прародителей до страшного суда, который грядет, как и второе пришествие Христова, и новая земля, и новое небо, и небесный Иерусалим. Что ж, спасибо всем, кто с нами, кому интересны эти наши разговоры и размышления, основанные на тексте Священного Писания и на словах святых отцов. Спасибо всем, кто нам как-то помогает. Напоминаю, что наши сюжеты числом уже более 300 можно найти и в интернете отдельно выложенные, не только в эфире самого радио. Это в системе подкастов сервиса «Яндекс.Музыка», ВКонтакте «Музыка», а также на отдельном сайте, посвященном нашим передачам «Горизонты» по адресу «Горизонты культуры РФ». Спасибо и храни всех Господь.
«Горизонты» на радио «Благовещение». Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.